Конфуций. Его жизнь и философская деятельность. Биографический очерк. Автор Сергей Федорович Эльденбург. Книга была издана под псевдонимом К.М. Корягин в серии «Жизнь замечательных людей» для биографической библиотеки Флорентия Павленкова. Предисловие. Сведения о жизни большинства великих людей древних времен обыкновенно малодостоверны. Действительность и истина в них так тесно переплетаются с легендой и фантазией, что потребны долгие научные изыскания, чтобы отделить достоверные факты от вымысла. Не то представляют собой сведения о жизни и учении китайского мыслителя и реформатора Конфуция. Китайские летописцы рассказывают о жизни и деяниях своего великого учителя без всяких прикрас и преувеличений. И лишь с небольшой дозой фантастического вымысла, когда рассказ ведется о зачатии и рождении Конфуция. Их рассказ так прост и естественен, что нет ни малейшего основания относиться к нему с недоверием. В европейской литературе существует несколько переводов китайских классических писателей на немецком, французском и английском языках. При составлении биографии Конфуция мы пользовались следующими изданиями. The Chinese Classic – полное издание священных книг Китая, перевод Лега, члена Лондонского миссионерского общества. History of China – Торнтона. L'Univers Lachine – Потье. Религии Востока, конфуцианство, буддизм и даосизм Васильева. Религии Древнего мира архимандрита Хрисанфа. Религии Востока, том 1, его же. Китай в гражданском и нравственном отношениях отца Иоакимфа Бичурина. История религий, том 11, Санкт-Петербург, 1869-1872. Современный Китай, Жуля Симано и других. Введение. Краткий очерк истории Китая до Конфуция. Первое. Приступая к изложению жизни и учения великого философа Китая, мы считаем необходимым предпослать этому изложению краткий очерк истории Китая до Конфуция, чтобы познакомить читателя, во-первых, с эпохой, когда жил и действовал великий учитель Китая, и, во-вторых, с предшествовавшим этой эпохе историческим периодом, когда жили мудрецы, у которых Конфуций заимствовал основы и принципы своего учения. Китайская народность, представляющая собой загадочное и своеобразное явление в истории, является старейшей из всех существующих в настоящее время народностей, пережившей все другие народы, памяти которых сохранила нам история, и которые или исчезли без следа, оставив по себе только памятники, свидетельствующие о их минувшем величии, или же настолько изменились, что потеряли свой первобытный тип. Между тем, китайцы остались точно такими же, какими они были целые тысячелетия тому назад. Уже в глубокой древности они представляют собой один из образованных и культурных народов, но, достигнув известной степени цивилизации, остановились на ней. И до сего времени сохранили ее почти без изменения, такую, какой она была 3000 лет тому назад. Уже в глубокой древности они считались такими же отличными хлебопашцами, какими являются в настоящее время. Земледелие стояло у них на высокой степени развития. Они были хорошо знакомы со свойствами разного рода почв, их удобрением и орошением. Они с успехом садили тутовые деревья и добывали шелк. Умели ткать шерстяные и бумажные материи и производить разного рода домашние и военные орудия. Чеканили монету, добывали краски, тушь. Умели выделывать разного рода вещицы из рога и слоновой кости. Одним словом, в механическом труде обладали той же степенью совершенства, какой отличаются и теперь. Пластические искусства им также были небезызвестны, но в них они далее первых начал не пошли. Их рассудочной сухой натуре чужд идеал красоты. У них были и произведения живописи, и произведения скульптуры, но как те, так и другие отличались свойственными им и в настоящее время мелочностью и причудливостью в последних, и необыкновенной яркостью красок и кропотливостью в первых. Их архитектурные произведения также не показывали особенной широты воображения, хотя и отличались своеобразностью, как вообще все у китайцев. Большая часть зданий строилась из бамбука на каменном фундаменте. Храмы их, собственно, были небольшие часовни или просто большие дворы, окруженные колоннами, в конце которых помещался обыкновенный алтарь для жертвоприношений. В глубокой же древности ими были выбраны и религиозные воззрения, очень темные, сбивчивые и неопределенные. Сущность этих воззрений такова. Они поклонялись небу и земле как отцу и матери всего существующего. Небо считали повелителем и владыкой мира, землю — повелительницей. Таким образом, небо у них считалось мужским началом, ян, а земля — женским, инь. Ян — активный и совершенный двигатель бытия и жизни, земля же — начало мертвое, бездеятельное и неподвижное. Все совершенные явления китайцы принимали за ян, а несовершенные — за инь. Но ян в их представлении постоянно соединяется с инь, как отец и мать в рождении. Вместе с поклонением небу и земле они почитали духов или демонов в качестве представителей отдельных сил и явлений природы и поклонялись душам предков, на которых смотрели как на покровителей живых. По их понятиям, души умерших предков могли давать им мудрые советы или же преследовать их своим гневом. В честь неба и земли, а также духов и предков, были учреждены различные праздники и приносились жертвы. Во время жертвоприношения играла музыка и пели стихи. Последние показывают, что у китайцев в те времена были литературные произведения. Действительно, письмена были изобретены в Китае в отдаленной древности и первоначально состояли из простых изображений упоминаемых предметов. А впоследствии введены значки, состоявшие из трех линий, одной длинной и двух коротких, и их разнообразных комбинаций. Этими-то значками и были написаны древние книги китайцев. Научные знания стояли у них до времен Конфуция также на довольно высокой степени развития. В давние времена им было уже известно употребление магнитной стрелки или компаса. Они знали законы движения небесных тел и умели предсказывать затмение Солнца и Луны. Благодаря этим астрономическим знаниям у них сызданно было установлено правильное время исчисления. С давних пор в году 366 дней. А для уравнения скорости в движении Солнца и Луны был установлен високосный год. Поэтому в Китае из каждых 19 лет 12 имеют по 12 месяцев и 7 по 13. Вообще, естественные математические знания у них достигли довольно высокой степени развития. Медицина им также была знакома, и их медики были довольно искусны в своем деле. Между китайцами и до сих пор существует убеждение, что если небо посылает болезни, то оно же дает и средства против них. Наконец, у них существовали для воспитания юношества школы. Одним словом, в те времена китайцы были те же, и у них существовало то же, что и теперь, лишь с небольшими изменениями. Даже нравственный склад их остался тот же. И в те времена они отличались вежливостью, кротостью, терпением, необыкновенным трудолюбием с одной стороны и хитростью, коварством, надменностью и корыстолюбием с другой. За исключением разве что нетерпимости и замкнутости, черт, которые развились у них уже после Конфуция. По некоторым историческим данным можно судить, что в древности китайцы охотно принимали у себя чужеземцев и заимствовали у них многое полезное для себя. Весьма вероятно, что эти чужеземцы, которых правители Китая охотно брали в свои помощники, и развили в Китае те культурные начала, которые мы видим там и поныне. Второе. Культурные начала, краткий очерк которых мы дали в предыдущей главе, были выработаны китайцами при мудром и мирном правлении их первых богдыханов. Правление у китайцев того времени, как и у современных, было монархическое, патриархальное. В основе социального строя стояла семья с отцом во главе. В политическом быте народ составлял одну семью, отцом которой считался богдыхан. И как в семье члены ее беспрекословно подчинялись главарю, так и народ глубоко чтил своих правителей, на которых смотрел как на божество. Богдыхан был сын неба, и его личность считалась священной и неприкосновенной. Впрочем, до тех пор, пока он своими делами соответствовал назначению свыше. В противном случае само небо давало право народу выражать свой протест и неудовольствие, и даже прибегать к насилию. В древних книгах Китая говорится: «Взгляд неба можно узнать во взгляде народа. Что не нравится небу, можно узнать в желаниях народа». По воззрениям китайцев, государь – сосуд, народ – вода. Какую форму имеет сосуд, такую форму и примет вода. Каков государь, такой и народ. Вследствие этого воззрения древние законодатели подчинили поведение государя известному общественному порядку, приступить к которому он не мог, не прогневив своего отца неба. Древние китайские мудрецы говорили, что добродетель должна быть основой правительства, и что государь может быть действительным благодетелем народа, если будет заботиться о доставлении ему следующих 9 благ: воды, огня, металлов, дерева, хлеба, умение употреблять эти вещества на пользу, жить в согласии с ближними, сохранять здоровье и беречь жизнь. Судя по китайским летописям, первые государи Китая, которые являются уже вполне историческими лицами, а не героями мифов, Фу Си Ши, Хуан Ти, Яо, Ю, Шун и большинство богдыханов из династии Ся и Шунь были именно такими царями-благодетелями. Народ при их царствовании был вполне счастлив. Мы расскажем о деяниях некоторых из этих мудрых богдыханов. Фу Си Ши, первый богдыхан, еще полумифическая личность. Летописи называют его мудрецом. Он царствовал за 3468 лет до Рождества Христова. Ему приписывается установление религиозных обрядов, изобретение письменных знаков и 60-летнего цикла. Он дал первоначальное устройство гражданской жизни. Желая внушить к изданным законам большее доверие, Фу Сиши сказал, что списал их со спины дракона, явившегося ему из глубокого озера. Этим он хотел показать, что его законы даны божеством, а поэтому и неповиновение им есть грех перед божеством. Ему же приписывается изобретение двух музыкальных инструментов. Кин — это род 27-струнной лиры, и Се — гитара о 36 струнах. Письменный памятник его называется Икинг — книга превращений. В ней излагается начало и происхождение всего видимого, превращение существ животного и растительного царств сообразно с временами года. За Фу Сиши после нескольких богдыханов вступил на престол воинственный Хуан Ти, при котором был изобретен компас. Китайские летописи говорят, что он с успехом пользовался им во время своих походов. При нем государство было разделено на 10 областей и введена децимальная система веса и меры. Ввиду военных целей, а также и торговых, он повсюду в государстве провел дороги и улучшил способы водяного сообщения. Для поднятия нравственного уровня народа он учредил жертвоприношение Всевышнему Духу. После Хуанти наиболее знаменитым богдыханом является Яо, правивший за 2350 лет до Рождества Христова. С Яо история Китая делается вполне достоверной. Яо дал окончательное устройство гражданской жизни. При нем было установлено правильное время исчисления. Яо были изданы первые писанные уголовные законы. Эти законы определяли клеймение лица, резание ног, рук, оскопление, смерть за тяжелое преступление, за легкие плеть. Принималось также во внимание, обдуманно или необдуманно совершено преступление, и сообразно этому определялось наказание. В некоторых случаях, когда, например, преступником является один сын престарелой матери, его оставляли без наказания. Еще при жизни Яо выбрал себе в преемнике Шуна и сделал его своим соправителем. Шун и Яо думали, что само небо управляет народами в лице государей, и что государь есть истинный наместник неба. Полагая, что между небом и землей есть таинственная связь, они старались составить гражданские законы по образу небесных. Эти государи были образцами добродетелей для своих подданных. Они думали, что счастье и благосостояние народа зависит от него самого, то есть от его доброй нравственности. Добрая же нравственность народа, по их мнению, зависела не от законов, а от примера, который им давала высшая власть. Кроме того, они сознавали, что добрую нравственность в народе может упрочить просвещение, поэтому они старались улучшить воспитание юношества и усовершенствовать школьное учение. Когда Яо умер, был назначен тригодичный траур для всего народа. Шун, его преемник, значительно смягчил уголовные законы и из практиковавших кар сохранил только наказание палкой, конфискацию имущества и изгнание. Подобно Яо, он избрал себе в соправителе даровитого юношу Ю. Во время их совместного правления в 2297 году и последующих в Китае было большое наводнение от беспрерывно лившихся дождей, обративших всю страну в одно сплошное болото. В продолжение 20 лет правители и народ старались осушить почву, что им и удалось наконец. При осушении страны Ю тщательно изучал почвенные условия и произведения местности и отводил землю под хлебопашество, деля ее на участки. Затем поля он перерезал различные длины каналами, которые служили во время наводнения для стока вод, а в засуху — для орошения. Участки давались, смотря по качеству почвы, от 100 до 300 му, му — это где-то 1210 английских футов, и были обложены поземельной податью, состоявшей из 1/10 части урожая. После Ю следовал целый ряд мудрых правителей из династии Ся и Шань. При них вводились постепенно разного рода законы, имевшие свою целью благосостояние граждан. Наибольшее внимание обращалось на сельское хозяйство, в преуспеянии которого было заинтересовано и правительство. Но надо заметить, что оно имело в виду, кроме уравнения налога и земских повинностей, предотвращение чрезмерного обогащения одних и обеднения других, а также чтобы земледельцы не предавались ленности и праздности. Вследствие этого все полевые работы производились под непосредственным надзором правительственных чиновников. Правительство указывало сроки пахания земли и времени посева и уборки. Оно же издавало правила, как и чем удобрять землю. Для удовлетворения нужд народа в случае неурожая правительством были учреждены запасные хлебные магазины, куда поступала четвертая часть трехлетнего государственного дохода. Хлеб сохраняли от порчи, давая его в ссуду земледельцам, нуждавшимся в зернах для посева.